Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. И, собственно, сегодняшняя программа – это продолжение нашей предыдущей программы, которая была посвящена Илону Маску. Говорили мы о Тесле, говорили мы о SpaceX, и говорили, но не так много говорили, о его солнечном городе, Solar City. Его проекте по использованию солнечной энергии, в том числе по, так скажем, складированию энергии батарей. И вот я думаю, что очень интересно нам продолжить разговор об энергии солнца, об альтернативных источниках энергии, о том, грядет ли вообще новая энергетическая революция в мире, с специалистом, это Виталий Казаков, директор программы экономика и энергетики в РЭШ, Российская экономическая школа. Добрый день, Виталий.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот я хочу начать с цитаты. Мы с вами до эфира еще говорили. Знаменитый такой, легендарный, я бы даже сказал, шейх Ямани был министр нефти Саудовской Аравии, который известен своими предсказаниями. Он говорил еще в, по-моему, в 70-х, даже или в 80-х, что через 30 лет будет море нефти, но никто не будет ее покупать. И точно так же он сравнивал, он говорил, что каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому что просто научились люди получили способы обработки металла. Ну, так вот, точно так же, закончится ли век нефти? Нефть будет, но как бы она будет уже не нужна. Может ли такой сценарий быть в будущем?
Мне кажется, что это именно ровно тот сценарий, который мы с вами наблюдаем. Правда, может быть, вот нам, наблюдателям, сложно замечать перемены, которые происходят в этом секторе, потому что горизонты человека, горизонты исторические, они имеют разную протяженность. Если мы говорим про альтернативную энергетику, то, собственно, вот сам принцип солнечной энергии был известен еще 100 лет назад. Собственно, Альберт Эйнштейн получил свою Нобелевскую премию не за теорию относительности, а за открытие фотоэлектрического эффекта. Поэтому возникает вопрос, а что, собственно, изменилось за последние 100 лет?
То есть как свет преобразуется в электричество?
Как свет преобразуется, то есть энергия света, электромагнитных волн преобразуется в электрическую энергию, которую человек вот уже научился использовать. И это мы знаем 100 лет, то есть как устроена физика явления. Поэтому если мы говорим, что вдруг сегодня что-то поменялось, возникает вопрос, а что, собственно, поменялось, если мы 100 лет уже знаем, как все это работает. И поменялась себестоимость технологии, которая позволяет вот это известное физическое явление использовать на... То есть экономически использовать в экономике.
То есть они сравниваются, киловатт-час на, как бы, сгоры на углеводородах и киловатт-час на солнце?
Да, вот, наверное, самый простой пример, да, если мы говорим про электричество и потребление электричества в чистом виде. То есть вот у нас в студии горят лампочки, мы можем электричество, которое не потребляет, либо произвести на электростанции, которая сжигает топливо, то есть либо газ, либо уголь. Сегодня 2 основных источника топлива. Либо мы можем поставить солнечную панель, которая преобразует нам энергию электромагнитных волн, которые, то есть света, который падает на нее, то же самое электричество. И вот то, что я сказал, что принцип сам был известен давно, но если мы посчитали бы себестоимость электричества, полученную через солнечную энергию, и сравнили ее с себестоимостью энергии, полученной через сжигание угля, получилось бы, что первая была гораздо выше, чем вторая. По крайней мере, предыдущие 50 лет было так.
Но плюс ведь еще такой вопрос, который меня очень беспокоит. Вот сейчас пасмурный день. Солнца нету. Ведь как бы мы ни не любили, да, и не понимали все негативные эффекты ископаемых источников, да, нефти, угля, газа, но все-таки их можно транспортировать, их можно хранить, да. И их можно использовать, когда они нужны. А солнечную энергию, вот оно светит днем, а нам электричество ночью нужно. Вот как быть? Ее же невозможно сохранить.
Это очень правильный и очень популярный вопрос, ответ на который, в принципе, тоже известен. Заключается он в следующем, что, во-первых, вот даже сейчас, в пасмурный день, это не значит, что если мы поставим солнечную панель, она не будет производить электричество вообще. Вот если мы с вами выйдем на улицу и откроем книгу, то мы сможем читать то, что написано в этой книге, несмотря на то, что, казалось бы, на улице облачно. Соответственно, какой-то свет падает. Второй аргумент стоит в том, что солнечная энергия не является панацеей. То есть, как правило, солнечную энергию используют вместе с ветряной энергией. Ветряная энергия, солнечная энергия имеют такое замечательное качество, как то, что они являются комплементарными друг друга. Как правило, если на улице облачно, то дует ветер, если ветер не дует, как правило, то ясный день. Соответственно, комплементарность работает в пользу этих источников. Еще один аргумент заключается в том, что В принципе, если мы поставим одну, например, солнечную панель или одну ветряную установку, то вот на ней, может быть, действительно не будет производиться электричество в данную секунду. Но если мы поставим много ветряков и застроим ими с какой-то частотой там, большую часть страны, большую территорию, то если там где-то не будет дуть ветер, то, соответственно, может быть, в каком-то соседнем регионе, и статистика показывает, что это именно так, в соседнем регионе ветер будет дуть. Такая диверсификация.
Ну, понятно.
Источников. Последний, конечно, чтобы завершить, конечно же, компонент, без которого, наверное, нельзя вот все это уравнение решить, это технология сохранения энергии. То есть батареи.
Она тоже удешевляется, как я понимаю? Вот как раз Маска здесь очень много работает.
Вот как последние 50 лет себестоимость солнечных панелей экспоненциально падает, так и себестоимость батареи также падает с экспоненциальной скоростью последние. То есть, может быть, батареи не так долго занимаются, как панелями в промышленных масштабах, но последние 10 лет действительно там свой закон Мура, экспоненциальное падение себестоимости, тоже применим.
То есть закон Мура, тот, который говорит, что каждые, так сказать, 2 года, по-моему, или сколько...
Изначально закон Мура – это
увеличение количества транзисторов на чипе, да?
Увеличение количества, то есть удвоение количества транзисторов на чипе каждые 2 года примерно. Да. Соответственно, то, что было подмечено в 60-х годах касаемо, то есть, компьютерных технологий, что обеспечило нам экспоненциальный рост производительности компьютеров, соответственно, экспоненциальное удешевление стоимости компьютеров. Но вот похожая закономерность экспоненциального падения, то есть экспоненциального роста производительности или экспоненциального роста падения себестоимости, она описывает очень многие явления, которые связаны с технологическим прогрессом. Вот развитие солнечной энергетики описывается своим законом Мура, который даже имеет свое название, закон Свонсона, но это не так важно. То есть суть такая.
Ведь это же свой закон Мура огромный, есть, батареи, это ответ готовый на тот вопрос, который я занял, как хранить энергию. Ведь с тем же Маском, например, он сейчас же начинает поставку вот это, по-моему, называется Powerwall, даже для домашнего использования за $3000. Можно купить здоровенную батарею, которая, скажем, будет запасать электричество. Вот даже вот сейчас, у меня там двухтарифный счетчик. Ночью электричество там по рубль 20. Днем оно по 5 рублей. Так я могу себе ночью электричество по рубль 20, когда оно, так сказать, и другим людям не нужно, и промышленности не нужно, себе запасти, и днем его уже жить за счет вот этой вот батареи.
Ну, ровно это происходит. Может быть, там более экономически сообразительными оказались не индивиды, как мы с вами, а промышленные потребители. И вот когда Илон Маск анонсировал свою батарею, то там сейчас, насколько я понимаю, они перезаказаны на год или на два вперед, в основном промышленными потребителями, которые производят очень дешевое электричество ночью и производят, запасают его в батареях и продают днем.
Сколько лет это может занять? Потому что вот и в ваших статьях я видел, и во многих статьях по мировому энергобалансу вот эти вот графики, то, как сначала весь мир был на дровах до там начала середины 19 века, потом 50 примерно лет занял переход на уголь, с дров на уголь, и затем уже с середины 20 века идет переход с угля на углеводороды, на нефть и газ прежде всего. И вот что, переход с нефти и газа на солнечную и прочие возобновляемые энергии, это тоже где-то, то есть если середина 19-го, середина 20-го, это примерно середина 21-го будет?
Ну вот если история действительно является учителем, то и проводя аналогию с предыдущими энергетическими замещениями, которые вы упомянули, наверное, 30-40 лет – это примерно правильная оценка. Возникает вопрос, то есть это цифра, которая, может быть, покажется длинной с точки зрения человеческих временных горизонтов, но с точки зрения истории это буквально миг. Еще есть такой вопрос, что не совсем понятно, от какой точки нам отсчитывать эти самые 30-40 лет. И здесь я даже не берусь ткнуть пальцем на временную шкалу. Может быть, тот же самый Илон Маск, достаточно вот его вспомнить, считает, что к 2030 году у нас Солнце станет превалирующим источником энергии на планете. То есть это сколько там, 15-14 лет от сегодняшнего момента. Я думаю, что если что-то изменилось, вот опять-таки апеллируя к историческим примерам, то мир стал глобальнее, мир стал лучше связан. плане распространения информации. Поэтому я думаю, что если в какую-то сторону и изменится вот исторические скорости перехода от одного источника к другому, то только в сторону ускорения этого перехода.
Но с другой стороны тоже, вот у вас, я из ваших статей посмотрел, технологически все не так просто. То есть большим компаниям, большим энергетическим монстрам не так интересно, потому что это уже технологическая индустрия. Это не ресурсная, не рентная индустрия, да, когда ты сел на скважину и качаешь ее, получая ренту. А тут ты должен как со смартфонами. У тебя будет становиться, ты будешь все больше инвестировать, а продукт будет становиться все дешевле.
Ну, насколько мне известно, история не знает ни одного примера, когда противодействие технологии, когда она наконец-то была, а, изобретена, и, б, себестоимость ее стала адекватной, и вот было сколько-нибудь успешным, чтобы какой-то там текущий инкамбент, да, то есть текущий игрок, да, смог достаточно продолжительное время препятствовать приходу этой технологии.
А что делают сейчас мастодонты энергетического рынка? Они переквалифицируются на альтернативу, или они стараются как-то затормозить и заморозить вот этот вот огромный нефтяной цикл в мировой истории?
Если я не ошибаюсь, это, по-моему, был Махатма Ганди, который сказал, что сначала, ну, по другому поводу, конечно, сначала они вас не замечают, потом они над вами смеются, потом они с вами борются, а потом вы выигрываете. Вот я думаю, что если мы посмотрим на традиционную энергетику, то То есть мы прошли... Наверное, мы сейчас находимся между третьей и четвертой стадией.
Между смехом стадией, и борьбой.
Между борьбой и победой, я бы сказал.
Даже так,
мне кажется.
А они не переквалифицируются? Они не диверсифицируют свои портфели? Я помню даже свое время, когда British Petroleum пыталась сделать ребрендинг как BP, как Beyond Petroleum. Как бы помимо,
нефти. Некоторые компании это делают, но... Нужно понять, что вот, то есть экономика ренты – это экономика текущей энергетики, сектора вот, энергетики в текущем его виде, имеет определенные черты. Экономика технологического сектора имеет другие черты. И поэтому, конечно же, текущие энергетические компании, скорее всего, с радостью согласились бы, чтобы ничего не менялось, потому что экономика текущая, она гораздо более привлекательна, чем экономика вот, нового сектора энергетики, к которому мы движемся.
Он гораздо более децентрализован, этот сектор? В нем уже нет таких больших игроков? Или все-таки нет. Это большие энергетические компании? Это тот же ИОН немецкий, там Арева французская?
Очень интересный вопрос. Я думаю, что в зависимости от подсегмента вот нового рынка энергетики ответ будет разным. Например, если мы говорим про ветряную энергию, то вот технология устроена таким образом, что самый дешевый способ извлечь ветряную энергию из энергии ветра – это построить большой ветряк.
Чем выше, тем лучше.
Да, чем выше, тем лучше, потому что чем выше, тем скорость ветра больше, чем скорость ветра больше, тем больше энергии можно извлечь. Соответственно, новый прочный легкий материал позволяет строить более высокие ветряки. Они дороже, но и можно больше энергии извлечь с одного ветряка, и вот поставить один такой ветряк с мощностью турбины на 10 мегаватт вы у себя на даче не поставите.
Никому не приходило в голову на дирижаблях ставить ветряки. Его как бы прикрепить, и пусть он себе там висит на высоте 1,5 километра и ловит ветра.
Я думаю, там, если, конечно, нужно технического специалиста спросить, но мне кажется, что вопрос стабильности всей установки.
Безумного изобретателя в прямом эфире.
Да, но я к чему это говорю? Потому что вот собственно, ветряк должен быть большой. Чтобы дешевым, ветряк должен быть большой.
Собственно, да, и поэтому...
И построить вот один ветряк с мощностью 10 мегаватт там стоит несколько там, десятков миллионов долларов. В отличие от солнечной энергии, например, когда... Вот, в принципе, непонятно еще, какое решение лучше, то есть солнечная панель на крыше вашей дачи или большой солнечный парк индустриального масштаба. С одной стороны, индустриальный парк будет стоить дешевле, с другой стороны, к нему нужно там, дополнительно прокладывать линии электропередач, в отличие от вашей крыши на даче, где никакие линии электропередач
не нужны. Где-то или еще делают вдоль шоссе, на шоссе делают, по-моему, в Корее, в Южной, естественно, или где-то в арабских странах я слышал, что вот используют вот эти вот как бы неотчуждаемые вещи между, вот между двумя полосами.
Я думаю, что конкретно экономика конкретных вот, технологий, она расставит там точки над «и», то есть что, как именно эффективнее это сделать. Но чтобы завершить ответ на ваш вопрос, я скажу, что вот одной из основных характеристик вот нового сектора энергетики является то, что новые энергетические ресурсы, то есть и ветер, и солнце, они гораздо более широко распространены по поверхности Земли, чем текущие энергетические ресурсы, будь то уголь или газ, или нефть.
И вот это невероятно поэтому, интересно, да. Распределенность и как бы сетевая структура, распределенная структура этой новой экономики и новой энергетики. Напомню, что у нас в гостях директор программы экономика и энергетики в РЭШ Российской экономической школе Виталий Казаков. Мы продолжим буквально через пару секунд.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
И снова здравствуйте. Программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас Виталий Казаков, директор программы экономика и энергетики в Российской экономической школе. Говорим мы о новой энергетике, и я не побоюсь, наверное, этого слова «энергетика 2.0». То есть не только об альтернативных источниках энергии, а практически бесконечной солнечной энергии. Как я понимаю, Виталий, солнце дает за один час на Землю столько энергии, сколько все как бы нефть...
Экономика потребляет за...
Да, за год. За один час столько производится. То есть не только... Ну вот, и понимаете, здесь же ведь что получается? Давайте вот как с экономистом с вами поговорим. Потому что экономика – это же наука об ограниченных ресурсах. Да, а у нас получается, что тут вдруг неограниченный ресурс. У нас получается, что если действительно удастся нам снизить себестоимость и получать солнечную энергию, так скажем, почти на халяву, то у нас получается неограниченный ресурс энергии. Это же полностью меняет вообще всю земную экономику.
Я думаю, что это меняет не только земную экономику. Это ставит ряд философских вопросов. Потому что человек привык жить в окружении ограниченных ресурсов и решать свои задачи, крыши над головой, пропитание и так далее, вот в таких условиях. Соответственно, обменивая продукцию труда на какие-то ограниченные блага. Если эти блага вокруг становятся неограниченными, то вся система обмена меняется. В принципе, такой тематикой, наверное, интересовались и задавались мыслители раньше. То есть всегда был утопический лагерь предсказателей будущего и то есть люди, которые видели будущее как антиутопию. Вот, наверное, там со времен Мальтуса, ну или, может быть, не со времен Мальтуса, но там Мальтус является одним из самых известных антиутопистов, да, который считал, что, по крайней мере, вот его аргумент был очень экономическим, что людей много, их количество растет, а еды или там поверхность земли, на которой можно брать все-таки дом, ограничена. И вот я думаю, что это один лагерь. Другой лагерь – это лагерь утопистов, которые считают, что мы вот приблизимся к какому-то точке, которую, в принципе, никто не может толком описать, потому что это не соответствует с нашим опытом историческим, с теми реалиями, в которых человек привык жить. Но с моей точки зрения, вот энергетика как сектор, она перемещается из категории индустрии, которая обрабатывает ограниченные ресурсы, в категории индустрии, которая обрабатывает неограниченные ресурсы.
Ну, как IT-индустрия, как знание.
Мне кажется, может быть, более такой простой пример здесь был бы индустрии, основанные на то есть экономике воздуха и воды. Вот это два ресурса, которые мы, в принципе, считаем изобилующими. Мы фактически их считаем неограниченными, мы не замечаем их существования. Вопрос, можно ли построить экономику, то есть какие-то бизнес-модели на экономике и воде. Воздухе и воде. Ну, ответ – да. То есть вокруг воздуха построена индустрия производства кондиционеров, например. На воде построены разные utilities, то есть компании, которые доставляют воду в наши дома по трубам. Собственно, и там есть какая-то экономика, но важно, что это не экономика, а распределение ограниченного ресурса, а это процессинговая экономика, да, то есть добавление некоторой добавленной стоимости на этапе вот доставки вам этого ресурса. И вот мне кажется, экономика энергетики постепенно, то есть в следующие там, 10-20 лет, 30 лет, она вот, будет такие черты все.
Процессинговая экономика. То есть сейчас экономика. Она рентная, да? Она да. На природной ренте да. Стоит. Да. А тут она будет основана на неограниченной, на обработке неограниченного ресурса. Именно. Да. То есть гораздо больше значимость будет сетям поставки, да? Доставляющим сетям, линиям электропередачи, станциям хранения, станциям распределения.
Да, но это не значит, что вот там будущие распределительные компании, они займут место сегодняшних Эксонов и British Petroleum. Потому что там, знаете ли вы ведущих производителей мировых кондиционеров? Лично я не знаю. Потому что индустрия производства кондиционеров не занимает такое место, как современная экономика энергетики занимает мировой
экономикой. Ну да, нет, но это обычно подразделение крупнейших, так сказать, конгломератов. Там все эти Mitsubishi, Hyundai, Samsung и так далее. Больших концернов. Но вот интересно, а с другой стороны, я тоже думаю, что не будет здесь такого монополизма, потому что, видимо, доставка и генерация будет гораздо более распределенной. Ведь, смотрите, если мы говорим об альтернативных источниках энергии, все-таки, может быть, это вообще, вот если пытаться спрогнозировать энергетику следующих десятилетий, она будет больше к каждому потребителю привязана. То есть это предприятие, окруженное ветряками, солнечными батареями, может, геотермальными источниками или какими-нибудь приливными станциями. Это дома с солнечными батареями на крыше и ветряками. Там поселки, окруженные ветряками. То есть это что? Вот как вы видите? Локализацию производства энергии?
Я думаю, что в каждой конкретной географии его ответ будет свой. И опять-таки, то есть экономика, она здесь расставит все на свои места там, по ходу развития этого сектора. Есть планы. Один пример, что достаточно застроить всего лишь 5% площади пустыни Сахара солнечными панелями, чтобы нам покрыть потребности всей мировой экономики в энергетике. Но возникает вопрос, нужно ли действительно эти 5% покрывать в Сахаре, потому что из Сахары нужно будет потом тянуть большие электрические кабели, собственно, на весь основной земной шар. Либо нужно будет действительно поставить солнечные панели рядом с там, тем или иным заводом, где пускай солнца может быть меньше, но зато не нужно будет тянуть дополнительный кабель. Но надо будет считать. Я думаю, что в каждом конкретном случае, в каждой конкретной точке люди будут считать, это простая экономическая задачка. Учитывая, что себестоимость всех компонентов, то есть от солнечных панелей там, до других компонентов, она падает, то ответ в ней может быть, в принципе, меняться as we speak, но каким-то образом равновесие достигнется.
Но в любом случае, да, видимо, можно говорить о том, что тренд этот уже определен. Мы идем от ограниченного ресурса к неограниченному, и, видимо, к распределенной очень такой сетевой генерации. Да. И что я хочу сказать, что в этой модели, которую мы здесь пытаемся нащупать и определить, нет места современной нынешней России с ее рентной, сырьевой экономикой, полностью на нее завязанной политикой и обществом.
Мне бы, наверное, не хотелось вдаваться слишком в детальное обсуждение политических импликаций того, что вот изменения технологические.
Но они неизбежны, согласитесь. Если мы меняем нефть солнцем, то это весь цикл мировой геополитики смещается.
Да, они абсолютно неизбежны. В принципе, количество денег, которое меняет сейчас руки на рынке энергетики, это десятки, сотни миллиардов долларов. Вот при падении цены на нефть от со 100 плюс долларов
до 50,
до 50 там, сотни миллиардов долларов в год. То есть вот
эффект, я даже могу вспомнить. Да. Россия проиграла 200 миллиардов, Америка выиграла 200 миллиардов.
Причем важно, что мы говорим про цифры в год.
В год. 200 миллиардов долларов в год. Азия выиграла 300 миллиардов в год. Саудовцы, Персидский залив проиграл, как Россия, 200 миллиардов. В общем, выигрыши Азии, Америка и Европа, в проигрыше Россия и исламские страны залива.
Да, страны Ближнего Востока. Да, то есть это экономическая предпосылка.
И, собственно, перед Россией выбор либо меняться под альтернативную энергетику, либо просто уходить с сцены в качестве мировой, в данном случае, уже энергетической державы.
Известно, что политика и экономика между собой тесно связаны. там, Карл Маркс на эту тему сказал, что, ну, то есть, может быть, не совсем на эту тему, он сказал, что бытие определяет сознание. Вот в макроэкономическом аспекте, может быть, можно перефразировать это высказывание как что такое макроэкономическое бытие, это, собственно, экономический реалий, в котором живет страна. Что такое сознание на уровне страны? Это, собственно, некие политические запросы, политический landscape, на котором, вот, собственно, там те или иные идеи конкурируют и побеждают. Экономика ренты, будь то в России или в странах Ближнего Востока, она имеет один запрос на политическое окружение. Экономика конкурентного сектора, то есть экономика отсутствия ренты, конечно, будет задавать некие новые запросы на новые элементы в политической жизни. Я думаю, что, мне, по крайней мере, хочется надеяться, что с уменьшением рентной компоненты в России там наша экономика и, может быть, в первую очередь, правовая среда, в которой находится весь остальной бизнес, они немножко изменятся в сторону тех бизнес-моделей, которые показали свою состоятельность за последние 200-300 лет развития современного капитализма. То есть я говорю про абсолютно там известные и понятные вещи, такие как улучшение, то есть обеспечение главенства закона, обеспечение свободы предпринимательства, единство закона для всех и, собственно, работающая правовая система. Может быть, уменьшение рентной компоненты позволит нам продвинуться по этому пути в ближайшем будущем.
Ну да, хотелось бы надеяться, что это типичная логика базиса и надстройки, и, собственно, распределяемого ресурса, и зависящих от него производительных сил, и затем уже меняются производственные отношения и вся настройка вместе с ним. Ну да, хотелось бы в этом отношении опровергнуть вот это вот знаменитое утверждение Уильяма Джеймса, которое затем повторял Егор Летов и Виктор Пелевин, что вечность пахнет нефтью, что вселенная пахнет нефтью, вселенная пахнет солнцем, видимо, судя по всему. И вот это вот присутствие, вездесущее присутствие солнца, оно каким-то образом изменит и политику России, и экономику России, и наше с вами общее будущее, о котором мы говорим в нашей программе «Футурошок».
Возможно, примером для нас должна быть пример Сингапура, экономики Сингапура, когда фактически за 50 лет или около того на скале в море была построена страна первого мира, и вот у них нам нужно поучиться.
Будем вдохновляться, тем более, что бессменный премьер-министр Сингапура, он или Кван Ю всегда являлся, так сказать, образцом для очень многих модернизаторов. Ну что ж, спасибо. В гостях у нас, напомню, был Виталий Казаков, директор программы экономика и энергетики в РЭШ. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина,
он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.